Дорогая церковь, я вас приветствую. Очень рада вас всех видеть. Если вы помните, мы с вами проходим курс «Жизнь истинного поклонения». Мы с вами рассматриваем путь священника внутри скинии, от входа и до святого святых. Связываем это с тем, как это коррелируется с нашим поклонением, насколько это важно для нашего поклонения в духе истины. Итак, мы с вами уже заходили через ворота скинии, которые символизируют Господь Иисус Христос, который и есть путь, истинная жизнь. И нет другого пути к Богу, как только через Господа Иисуса Христа. Как только священник входил в ворота, он предстал пред жертвенником, на котором приносились жертвы всесожжения, жертвы за грех. И этот жертвенник для нас символизирует процесс очищения, процесс освящения. Далее священник шел к умывальнику и там омывал руки для того, чтобы дальше приступить в саму скинию. Для нас это символизирует процесс очищения через слово, да, через кровь жертвы Иисуса Христа. Далее священник попадал в святое. Как вы помните, это было уже крытое помещение, не двор, а крытое помещение. В святом находилось три предмета. Какие? Стол, хлебов, предложение, семисвешник, да, светильник и еще что-то, о чем мы сегодня поговорим. На столе лежали всегда 12 хлебов, которые должен был кушать священник на святом месте, и называлась это Великая Святыня. Да? Для нас, что с вами этот хлеб, что это такое? И как это на наше поклонение влияет? Это Слово Божие. Слово Божие, которое мы принимаем как хлеб духовный, да, который дает нам возможность вообще существовать духовно. Далее, на противоположной стороне был светильник. Если мы представим себе это помещение, крытое кожами со всех сторон, да, были занавески по бокам и кожей крытая крыша, там было очень темно. И единственный источник света был вот этот светильник. Это символизирует наше сердце, в котором светит Христос, да? И написано: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света». Вот как я живу по отношению к Слову, по отношению к этому свету? Собственно, где мы возьмем свет? Да в том же Слове. Все источники во Христе. Как вы поняли, каждый предмет скинии с той или иной стороны показывает нам самого Христа. Он есть и хлеб, он есть и свет. И сегодня мы с вами посмотрим еще на один предмет, который стоял прямо по центру напротив входа в святой. И это жертвенник курения. Не путайте, пожалуйста, это с большим медным жертвенником, который стоял при входе. Это совсем другой жертвенник. Давайте мы про него прочитаем. Это Исход, 30 глава, 1 стих и с 6 по 10. «Было повелено Моисею, сделай жертвенник для приношения курения, из дерева сетим сделай его, и поставь его пред завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить в благовонном курении. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. И это святыня великая у Господа». Итак, что же это за жертвенник такой? Что на нем приносилось? Что происходило на жертвеннике? Благовония курились. Там горели уголечки, но уголечки посыпались благовония, порошочек. И это дымилось. Если вы представите себе православный храм и кадильницу, вот это примерно то же самое, только маленькое. В кадильницу клали часть этих углей и кадили. Да? А вот основная эта масса лежала на жертвеннике, она постоянно тлела, и воскурялись вот эти благовония. Посмотрите, какие ограничения были в 9 стих. Посмотрите, пожалуйста, что нельзя было приносить на жертвенники. Вообще ничего другого. Так, если обобщить. То есть на нем ни всесожжение, ни хлебное приношение, ни возлияние, то, что на медном жертвеннике там приносилось, сюда это уже не заносилось, да, здесь этого не происходило. Здесь было только курение, благоуханное курение фимиама пред Господом. Когда должно было происходить это курение? Каждый день. Каждое утро заходил Аарон. Что он делал? Он поправлял светильник и в это время поправлял же жертвенник курения, чтобы там постоянно возносился фимиам, да? И потом еще он вечером приходил и зажигал заново светильник, чтобы, ну, всю ночь он горел. Вы помните, он должен был гореть всю ночь. И еще раз поправлял жертвенник курения для того, чтобы он горел постоянно. То есть должны были постоянно лежать 12 хлебов, должен был постоянно гореть светильник и должен был постоянно куриться жертвенник. Вот это то, что происходило, не прекращаясь, все время. Только первосвященник входил во святое святых за завесу один раз в год. Это было в день искупления, это Йом-Кипур, если вы знаете. Это описано в книге Левит, 16 главе. Сейчас мы будем читать это место. И помните, что в то время, когда священник туда заходил, пока это было в Скинии и до разрушения храма, на святом святых пребывала слава Божия. Давайте посмотрим, для чего еще нужны были угли с жертвенника. Левит, 16 глава, 12-13 стих. Речь о священнике. «И возьмет горящих угольев в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкого истолченного курения полной горсти, и внесет за завесу. Положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Что делал священник с углями с жертвенника? Он их клал вот в эту самую кадильницу, брал полные горсти фимиама, вот этого курения истолченного, заносил за завесу, там это клал на угли, оно начинало дымиться. Завеса такая появлялась. Аромат неописуемый. Где это было? Перед ковчегом откровения. Для чего? Чтобы ему не умереть. То есть получается, что без этого курения, вот если бы священник не внес это курение в святое святых, он бы умер. Вообще, я себе не могу представить себя вот в роли того священника, потому что это такая ответственность, когда ты один раз в год входишь за народ, должен исполнить все абсолютно до буквы, потому что если ты одну букву пропустил, ты умер. У тебя нет выбора. Ты стоишь лицом к лицу со славой Божьей, которая постоянно наполняет это место. Только один раз в год. Вот это вот благоговение, вот это ощущение, что ты присутствуешь вообще лицом к лицу с Богом. Люди боялись. Помните громов на горе? Да? А священник не мог бояться, наверное. Не имел права, да? Он должен был все равно туда войти. Итак, жертвенник курения курился постоянно, и раз в году с него брали угли, брали курение, и приносилось это в святое святых для того, чтобы священник не умер, войдя для очищения в святое святых. Что говорится об этом в Новом Завете? Есть ли какая-то связь между жертвенником курения и чем-то еще, что поможет нам в нашем поклонении? Что символизирует этот жертвенник курения? Давайте мы прочитаем Луки, 1 главу, с 8 по 11 стих. Речь идет о Захарии. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть, собственно, он и взял эти угли и вошел, да? «А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Вот он жертвенник, вот справа ангел, все прямо картиночка такая нарисовалась, да, а он заходит в святое святых с этими углями. Что делал Захарий, почему? Это как раз был день искупления, Йом-Кипур. Он пошел кадить в святое святых, потому что на него выпал жребий. Да, это не просто так, иди. Был жребий, это все было очень серьезно, они бросали жребий, на кого выпадал, тот шел для кождения в святое святых. Обратите внимание, что в это время делал народ? Народ молился снаружи, да, вне. А давайте еще прочитаем Откровение, 8 глава, 3-4 стих. Что же еще такое этот жертвенник? «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. Что же символизирует этот фимиам? Это наши молитвы, которые возносятся пред Богом. Можем ли мы без молитвы войти в присутствие Божие? Священник без кадила мог войти? Не мог. Без фимиама он умер бы. То есть молитва нужна нам для того, чтобы вообще жить и существовать перед Богом. Каждый предмет скинии был сделан по образу предметов на небесах. Поэтому все это представляет собой картину того, как мы поклоняемся святому Богу. И картину чего-то еще. Давайте прочитаем Евреям 7 главу, 24-25 стих. И узнаем еще кое-что интересное. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Здесь речь, конечно, об Иисусе Христе, да? Он наш первосвященник, он пребывает вечно, и он вечно, всегда исполняет обязанность священника, который заходит за завесу, который приносит вот этот вот самый фимиам и может спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы что делать? Ходатайствовать за нас. Слушайте, мы каждый день наступаем на те же грабли. Часто. То так, то эдак. И каждый раз Христос показывает свои руки и приносит свою кровь, показывает. Говорит, мое. Вот это вот, что сейчас там упало, вот оно мое. И таким образом отводит чашу гнева Божьего от нас. Поэтому вот этот жертвенник курения символизирует и то, что сам Господь Христос все время стоит и ходатайствует за нас. Как это делал священник, когда молился за народ. Это же тоже было ходатайство за весь народ. Раз в году Христос делает это для нас каждый день. А наша ответственность – быть в молитве, да, потому что молитва – это тот самый фимиам, который должен возноситься перед крышкой ковчега, да. Еще три стиха мы прочитаем на эту тему. 140-й псалом, 2 стих. «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». И здесь псалмопевец говорит, что молитва, как фимиам. Откровение 5:8. «И когда взял он книгу, тогда 4 животных и 24 старца пари пред Агнцем, каждый имея гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Эти вот чаши, полные фимиама, для чего? Для того, чтобы воскурить их на жертвеннике, да? И последний стих из этой темы. Это 1 Фессалоникийцам 5:17. «Непрестанно молитесь. Жертвенник курения горел постоянно. Фимиам на нем приносился, благовоние курилось постоянно. Священник не мог зайти без этого за завесу. И молитва наша тоже постоянно». Мы с вами доходим до самого главного. След за жертвенником курения, сразу за ним появлялась завеса. Что же такое завеса и для чего она была нужна? Давайте прочитаем Исход, 26 глава, с 31 по 33 стих. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусной работой должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из сетим, обложенных золотом с золотыми крючками, на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Итак, давайте, что мы узнали о завесе? Из чего она была сделана? Из шерсти 3 цветов, да? Может быть, это не очень важно, но мне кажется, она была очень красивая. Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы, вышиты, другими словами, да? Это, мне кажется, что соединение шерсти со льном, весон, это же лен, это очень крепкая ткань, долговечная, крепкая, добротная. Крученый весон должна была нить быть такая добротная. И должны быть вышиты херувимы. Мне кажется, что это было очень красиво, нарядно. червленое, красное. На красном фоне должны были быть херувимы. Для чего нужна была завеса? Какое было ее назначение? Отделить святое от святого святых. То есть то место, где священник был постоянно, от того, в которое он ходил раз в году. А какие предметы находились по обе стороны завесы? Что было в святом? Мы только что там были с вами. Хлеб, светильник и жертвенник курения. Совершенно верно. А за завесой ковчег, откровень. Итак, если мы уже с вами знаем, что каждый предмет в скинии представляет собой Иисуса Христа, что же для нас должна представлять завеса? Прочитаем Евреям, 10 глава, 19-20 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Слушайте, оказывается, завеса олицетворяет плоть Иисуса Христа. Для меня это было откровением. Я вот так подробно это увидел первый раз, что завеса, оказывается, символизирует плоть Иисуса Христа. Когда мы входим за завесу, куда мы попадаем? Во святое святых, совершенно верно. Как мы туда входим, если мы посмотрим 19 стих? Каким путем? Новым и живым. Был путь для одного священника, а теперь у нас есть путь новый и живой, который есть что? Кровь Иисуса Христа. Благодаря Его крови мы можем войти за завесу. А за завесой мы видим ковчег. Вот теперь давайте про ковчег поподробней. Будем читать Исход 25 главу с 10 по 15 стих сначала. «Сделай ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя, высота его 1,5 локтя». Мне кажется, что это примерно 1 метр на 0,5 метра. Не очень большой. «И обложи его чистым золотом. Изнутри и снаружи покрой его и сделай наверху его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его. 2 кольца с одной стороны и 2 кольца на другой стороне. Сделай из дерева сетим шесты, обложи их золотом и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него». Итак, мы с вами увидели, что ковчег сделан из определенного дерева по определенному размеру, обложен золотом. У него есть 4 кольца золотых, в которых вставлены позолоченные шесты из дерева, обложенные золотом. Да? И шесты не должны выниматься. То есть они там должны быть постоянно. Для чего это было? Для того, что когда слава Божия станет двигаться, взяли и пошли. Не искать там в потьмах эти шесты. Там же темно. Хорошо. А на ковчеге-то что было? А на ковчеге-то была крышка. А про крышку мы с вами прочитаем с 17 по 22 стих. Продолжаем. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, ширина 1,5 локтя». Те же самые размеры. Она подходила. «И сделай из золота 2 херувимов чеканной работы. Сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку. А лицами своими будут друг другу. Крышки будут лица херувимов. Положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения. И все, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». Итак, что мы узнали о крышке? Я вот только сейчас обратила внимание, что ковчег деревянный, а крышка-то золотая. Ковчег из дерева и обложен золотом, а крышка-то вся из золота, из чистого золота. И на ней херувим. И очень подробно написано, как надо было сделать. Во-первых, написано, что должны быть чеканные работы. Их нельзя было отлить, да, надо было чеканить. Значит, они должны были располагаться определенным образом, навстречу друг другу, с поднятыми крыльями, лицами к крышке. И таким образом они, 2 херувима, закрывали всю поверхность крышки. Здесь еще мы узнали с вами что-то о Боге. Посмотрите, в 21 стихе. «Положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой». Для чего нужна была крышка? Это было то непосредственное место, в котором Господь встречался с человеком, с тем единственным священником, с Моисеем, в данном случае, да, о ком мы говорим. Мы не можем достичь Бога, но Он сходит к нам, вот на эту крышку ковчега, чтобы сказать нам, чтобы говорить нам, когда мы заходим за завесу посредством крови Христа, мы встаем лицом к лицу с Творцом и Законодателем, который готов, уже готов говорить с нами. А еще, чтобы закончить про завесу с ковчегом, прочитаем Евреям, 9 глава, 3-4 стих, и вспомним, что же лежало в ковчеге. За второй уже завесой, первая завеса – это вход, там тоже были полотна ткани. А вот это вот самая вторая завеса. Была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Что лежало в ковчеге? Золотой сосуд с манной, которую они собирали, когда ходили по пустыне, чтобы всегда помнили, что Бог их кормил. Жезл Аарона, расцветший, чтобы помнить о том, что именно его превосходство и священство, да, и скрижали завета, чтобы никогда не забыли. Это то, что касается святого святых. В следующий раз рассмотрим вот тот самый момент, когда священник заходил за завесу однажды в год, день искупления, Йом-Кипур, подробно. И разберем, какое отношение это имеет к нам сегодняшним. А сегодня мы можем сделать вывод, что когда я иду путем священника, то есть захожу на двор скинии, помню о жертве Христа, ежедневно очищаюсь через слово и молитву покаяния, да, через прощение грехов, захожу в святое, ем хлеб жизни, который есть Слово Божие, свечу светом его, и все время воскуряю фимиам молитвы, тогда я могу беспрепятственно попасть за завесу, которая есть плоть Иисуса Христа, которая была разорвана в момент его смерти, сверху донизу, и дала мне возможность стоять лицом к лицу с тем, который между двух херувимов готов говорить уже со мной. Иду ли я каждый день путем священника, чтобы встать лицом к лицу с Богом, который готов говорить ко мне? А я к этому готов. Я иногда ловлю себя на мысли. Вот я молюсь. Мне так кажется, что так Бог далеко. И так Он меня не слышит. И вот просто далеко. Я чувствую большое расстояние. Я не чувствую близости. Когда я готовила этот урок, я поняла, почему. А нет пути священника. Когда путь священника исполнен, когда все шаги пройдены, ты попадаешь за завесу. И дальше нет никаких препятствий для того, чтобы общаться с Творцом. Слава Господу нашему Иисусу Христу, который дал нам эту уникальную возможность и привилегию зайти за завесу. Благодаря Его жертве, Его смерти и воскресению мы можем себе это позволить. Слава Господу нашему. Аминь.